Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Антонии, Иоанне и Евстафии Виленских. Далее беседу о богослужении нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи из архива нашей радиопрограммы беседу Александры Никифоровой с монахиней Александрой о старцах Глинской пустыни на Иверской земле. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Первое приложение к главе 4. Архиепископ Иоанн Шаховской пишет: «Что есть истина?» — спросил Пилат у стоящей перед ним истины. «Если вы у самой истины, вместо того, чтобы любить ее и слушаться ее, будете спрашивать, что она такое, она будет безмолвствовать перед вами. Но если вы откроете перед истиной Христом свое сердце, ему верное, и станете просить истину Христа, чтобы Он вошел к вам, истина, живой Господь, послушается вас и войдет к вам, и будет светом ваших очей, силой вашего разума, духом ваших уст, величайшим смыслом и радостью вашей жизни. Сердце вне пространства и времени. Соединение его с Господом не зависит ни от каких условий этого мира. Лишь от внутреннего состояния веры, правды, чистоты и смирения человеческого зависит радость соединения человека с Богом. Господи, хорошо нам быть с Тобою всюду. Не вспомнить лишь о Тебе хорошо, не размышлять только о времени, когда Ты жил на земле, как человек, или о том часе, когда Ты придешь, но главное — пребывать с Тобой хорошо. В чем начинается наше пребывание с Господом? В желании соблюсти малейшую Его волю, исполнить каждое указание Евангелия, даже каждый намек Его заповеди. Пребывание с Господом выражается и в мире сердца, который превыше всякого мира. Он есть мир наш. Пребывание с Господом есть молитвенное, чистое, небесное, радостно-благодарная смягченность правдивого и покаянного сердца. Пребывание с Господом есть живое, непрестанное общение с Ним, хождение перед Ним и в Нем. Господь не только около нас, но Он и в нас, и Его любовь к нам и наша любовь к Нему есть самая великая сила мира.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684 – выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленский. Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий служили при дворе великого князя литовского Ольгерда, правившего с 1345 по 1377 год. Житейские расчеты подвигнули Ольгерда принять христианство для того, чтобы, женившись на православной витебской княжне Марии Ярославне, которая умерла в 1346 году, расширить свои владения. Поначалу князь покровительствовал православной вере. Он разрешил духовнику княгини Марии, священнику Нестору, проповедь, позволил выстроить несколько храмов, два в Витебске и один в Вильне, во имя мученицы Параскева. Отец Нестор обратил несколько придворных литовцев-язычников в православие. Среди них было два брата из местной знати, Нежила и Кумец, названные во святом крещении Антонием и Иоанном. После смерти супруги Ольгерд, под давлением литовских языческих жрецов, имевших большое влияние на народ, отказался от христианства и вновь стал поклоняться идолам. Святые Антоний и Иоанн продолжали соблюдать все христианские обычаи, в частности, не ели скоромной пищи в постные дни. Жрецы стали требовать, чтобы великий князь литовский наказал святых Антония и Иоанна. Ольгерд уговаривал Антония и Иоанна отказаться от христианства. Братья не изменили своей вере. Тогда раздраженный князь приказал бросить их в темницу. Целый год томились братья в неволе. Младший из братьев, святой Антоний, мужественно и терпеливо переносил страдания, а старший, Иоанн, не выдержал испытаний. Втайне от брата Иоанн объявил Ольгерду, что готов подчиниться его воле, лишь бы ему возвратили свободу. Обрадованный отступничеством узника, князь освободил не только Иоанна, но и святого Антония. Иоанн, хотя внешне и исполнял языческие обряды и обычаи, но в сердце своем оставался христианином. Святой Антоний всем своим образом жизни открыто исповедовал православие. Брата своего укорял за малодушие и трусость, призывал его покаяться и вновь открыто исповедовать имя Христово. Однажды к княжескому столу, куда были приглашены и святые братья, было подано мясное блюдо. Иоанн, хотя был постный день, и с боязни мучений не решился отвергнуть скоромную пищу. Антоний же, открыто исповедуя себя христианином, отказался от мяса. Разгневанный князь вновь бросил святого Антония в темницу. Отрекшийся брат остался на свободе, но с ним, как с предателем, перестали общаться не только христиане, но и язычники. Иоанн осознал свой тяжкий грех и стал со слезами каяться в своем малодушии. Святой Антоний отметил, что братские отношения у них могут быть только в том случае, если он открыто начнет исповедовать веру в Господа Иисуса Христа. Чтобы исполнить волю брата, Иоанн искал удобного случая объявить себя христианином. В удобное время, когда князя окружала многочисленная толпа придворных, святой Иоанн громко объявил себя христианином. Это привело Ольгерда и всех присутствующих в такую ярость, что они тут же стали жестоко избивать исповедника, после чего, по приказанию князя, он был ввержен в ту же темницу, в которой томился его брат святой Антоний. Толпы людей приходили к темнице, чтобы увидеть бесстрашных исповедников. Сила проповедуемой ими истины, их непреклонная вера и твердость духа в тяжких условиях настолько поражали народ, что многие принимали святое крещение. Языческие жрецы стали требовать от Ольгерда, чтобы он предал святых братьев смерти и таким образом пресек быстро распространявшуюся в народе веру во Христа. Великий князь уступил требованию язычников, но сначала решил казнить одного святого Антония, надеясь, что святой Иоанн снова отречется от христианства. Всю ночь перед казнью провел святой Антоний в молитве, благодаря Бога за неспосланный ему мученический венец и прося его укрепить брата в ожидаемых им тяжких испытаниях. Утром 14 апреля 1347 года оба святых мученика причастились святых тайн, затем святого Антония повели на казнь. Язычники повесили его на дубе. Святой же Иоанн по-прежнему был тверд и непреклонен в христианской вере, по-прежнему продолжал проповедовать народу, стекавшемуся к темнице. Обозленные язычники зверски расправились с ним. 24 апреля 1347 года они сначала удавили его, затем мертвого повесили на том же дубе, как и предсказывал перед смертью святой Антоний. Тела святых мучеников были с честью погребены верующими в храме во имя святителя Николая Чудотворца. Мученическая смерть святых Антония и Иоанна принесла благодатный духовный плод. Родственник святых братьев, Круглец, придворный князя Ольгерда, потрясенный стойкостью мучеников, принял святое крещение от священника Нестора с именем Евстафий. После крещения Евстафий стал вести истинно христианский образ жизни, исполняя все уставы православной церкви. Однажды великий князь, который очень любил своего молодого придворного, заметил, что тот отрастил себе волосы. На вопрос Ольгерда, не христианин ли он, Евстафий открыто исповедовал себя христианином. Такое признание привело князя в ярость. Желая отвратить исповедника от христовой веры, он стал принуждать святого Евстафия съесть мясо. Это было в пятницу рождественского поста. Святой мученик отказался. Тогда Ольгерд приказал бить юношу железными палками. Но он только славословил и благодарил Бога за то, что он удостоил его пострадать за свое святое имя. Ожесточенный князь приказал вывести обнаженного святого Евстафия на сильный мороз и лить в его уста ледяную воду. От этой пытки тело страдальца посинело от холода, временами останавливалось дыхание, но он и это мучение вынес с Божьей помощью. Ольгерд в бешенстве повелел раздробить ему кости ног от подошвы до колен, сорвать с головы вместе с кожей волосы, отрезать уши и нос. Так мучили святого 3 дня. Святой Евстафий утешал христиан, плакавших при виде его мучений. «Не плачьте обо мне, братья, что разрушается это земное жилище моей души, потому что вскоре я надеюсь получить для нее у Господа обитель нерукотворенную на небесах». Ольгерд осудил его на казнь. Святой мученик, несмотря на то, что его ноги были раздроблены, укрепляемый помощью Божией, шел на место казни так бодро, что мучители, ведшие его, едва успевали за ним, изумляясь явному чуду. 13 декабря 1347 года святой Евстафий был мучим и повешен на том же дубе, что и родственники святые Антоний и Иоанн. Его честное тело было оставлено на дереве близко от земли, чтобы его могли съесть хищные звери и птицы. Но ни один зверь, ни одна птица не могли приблизиться к телу. Облачный столб защищал его от хищников. Через 3 дня останки святого Евстафия были погребены в Никольском храме, рядом с телами святых братьев Антония и Иоанна. На том месте, где раньше рос дуб, впоследствии был воздвигнут храм во имя Пресвятой Троицы. Во время перенесения тел святых страстотерпцев в этот храм были обретены нетленными их мощи, от которых совершались чудеса и исцеления. По просьбе православных литовцев святитель Алексий, митрополит Московский, обратился к Константинополю патриарху Филофею с тем, чтобы он благословил причислить мучеников к лику святых. Патриарх уже в 1364 году прислал преподобному Сергию Радонежскому крест с мощами святых Антония, Иоанна и Евстафия. Подвиг святых мучеников имел великое значение для всей Литвы. Сам князь Ольгерд не только возвратился к христианской вере, но и в конце жизни принял иночество. Все его 12 сыновей были христианами. К концу XIV века половина жителей Вильны исповедовали православие. Впоследствии, на протяжении столетий, мощи святых страстотерпцев Антония, Иоанна и Евстафия не только прославлялись чудесами, исходившими от них, но и претерпели много испытаний. В 1915 году, при наступлении немцев, эти святыни, как самые драгоценные реликвии православия в Прибалтийском крае, были взяты в Москву митрополитом Тихоном, будущим патриархом. В памяти верующих Вильнюса и по сей день живут грустные воспоминания о прощании со святыми мучениками и радостные о торжественной встрече мощей святых и Антония, и Анны, и Евстафия в 1946 году в Виленском Свято-Духовом монастыре. Дата их возвращения — 26 июля, с тех пор ежегодно торжественно отмечается в этом монастыре. Подвиг виленских мучеников и их прославление отличают несколько важных деталей. Первое — то, что святые страдали в то время, когда вся Европа была уже христианской, за исключением упорствовавшей в язычестве Литвы. Тем самым их мученичество стало равноапостольным служением своему непросвещенному еще народу. Второе — то, что они, молясь за своих мучителей, стяжав таким образом благодать первомученика Стефана, достигли цели. Как известно, князь Ольгерд умер православным и был погребен в крипте Виленского Пречистенского собора. Далее обращает на себя внимание покаянное обращение Иоанна, совесть которого не находила покоя после отречения и жестких слов любимого Антония «Ты мне не брат». «Будь верен до смерти», — услышал Иоанн в братском обличении, — «Господень призыв, и дам тебе венец жизни». И последнее, удивительный и поучительный для нашего времени пример, как скоро церковь прославила литовских мучеников, не более чем через 17 лет, по просьбе литовцев же, увидевших в подвиге святых надежду на просвещение своих сородичей.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы поговорим о богослужении Великой Среды Страстной Седмицы.
Великая Среда во многом продолжает богослужение предыдущих дней. Мы по-прежнему слышим Евангелия, которые помогают нам проследить шаг за шагом пути, по которым шествовал Господь Иисус Христос в эти последние дни своей земной жизни. Великая Среда — это последний день, когда совершается великопостное богослужение. Все литургические особенности, связанные со Святой Четыридесятницей, находит свое завершение именно в богослужении Великой Среды. Последний раз здесь читаются кафизмы. Последний раз мы участвуем в совершении литургии прежде священных даров. Накануне среды последняя бывает Великая Повечерия. Последний раз читается молитва с поклонами Ефрема Сирина.
Литургическая тема Великой Среды и Страстной Седмицы — помазание Господа Иисуса Христа женой-грешницей и предательство Иуды.
В Великую Страстную Среду Святая Церковь вспоминает двух персонажей евангельской истории. Эти два человека окружали Христа. Они были возле Него в эти последние дни Его земной жизни. И эти два человека совершают движение, совершенно противоположное по своему направлению. Один из этих людей — это Иуда-предатель, а вторая — это жена-грешница, женщина грешная, которая пришла ко Господу Иисусу Христу с покаянием и с любовью, которая возлюбила Его и обратилась к Нему для того, чтобы получить отпущение своего греха. Оба эти человека совершают противоположное действие. Жена-грешница подошла ко Господу Иисусу Христу и, разбив свой сосуд, возлила на его голову и на его ноги драгоценное вещество — мира. Мира — это было благовоние, очень дорогостоящее вещество, которое стоило больших денег. Но ее не интересовала цена этого мира. Женщина плакала. Она пришла ко Господу Иисусу Христу, потому что последовала зову своего сердца. Она облила его ноги своими слезами и возлила на него мира, а затем отерла его ноги волосами своей головы. И Господь ответил ей, что где не будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет и о том, что она сделала. Сам Господь сказал, «Эта женщина сделала великое дело для меня. Она приготовила меня к погребению». В эти дни Господь Иисус Христос много раз говорил о том, что Ему предстоят великие страдания, страшная смерть, но ученики как будто не слышали и не понимали, о чем Он говорит. Действительно, это представить было почти невозможно. И вот Господь еще раз говорит о своей близкой смерти. Он говорит, что вот эта женщина возлила на меня мира, благовонное вещество, и этим самым приготовила меня к погребению. В древнем Израиле на мертвецов возливали благовонные вещества, чтобы предохранить хотя бы на какое-то время тела от тления. И вот эта жена-грешница совершает великое дело. Из глубины греха, в котором она находилась до этого дня, она восходит на высоту покаяния, восходит к самому Господу Иисусу Христу. И Он ей отвечает, «Прощаются грехи ее многие, потому что она возлюбила много». Действительно, нужно было иметь очень горячее и любящее сердце, чтобы при всем честном народе признаться в своих грехах, прийти ко Господу, просить у Него прощения и совершенно не посмотреть на цену вещества, которое было пролито как бы понапрасну. Ученики возмутились, они сказали, зачем выливать понапрасну такое драгоценное вещество, не лучше ли продать его и эту цену дать нищим? Но Господь сказал, нет, не лучше, потому что она приготовила меня к погребению. Нищие всегда сопровождают нас, но любовь является весьма редко. Другой человек, который вспоминается в тот же день, в ту же самую среду, совершает противоположное действие. Иуда был один из ближайших 12 учеников Господа Иисуса Христа. Он был выбран Господом среди многих. Он был поставлен на служение. Он проповедовал учение Христово в Израиле, так же, как и другие апостолы. Он был наделен даром творить чудеса. Он был наделен властью вязать и решить, которую также Господь дал своим ученикам. Что значит вязать и решить? Значит связывать человека и освобождать его. Имеется в виду, каждый ученик Христа, каждый апостол мог разрешить грехи человека, а мог оставить на нем. Это была огромная власть, которая сейчас существует в церкви, данная Господом. И вот Иуда, несмотря на такую высоту и на такую близость ко Христу, на которую он был возведен, Иуда совершает предательство. Иуда ради какой-то определенной, совсем не такой большой суммы денег договаривается предать Христа иудейским первосвященникам, которые искали его смерти. И таким образом происходит огромное падение. С высоты своего апостольства Иуда падает в глубину предательства. И в это же самое время, в эти же самые минуты, жена-грешница восходит из глубины греха к высоте божественной любви. И вот это и является темой Великой Среды, противопоставление этих двух персонажей, Иуда-предателя и женщины-грешницы. И вот это совершенно удивительно, как они противоположным образом совершают свой путь. По-прежнему мы вспоминаем о втором пришествии Господа на землю. По-прежнему как бы участвуем в тех событиях, которые происходили с Господом и Его учениками в эти знаменательные дни. И по-прежнему мы оказываемся свидетелями той проповеди, которую Господь последний раз произносит в Иерусалимском храме. В центре внимания богослужения Великой Среды два очень интересных евангельских персонажа, которые оказываются противоположными друг другу, хотя, может быть, до этого дня друг друга даже не знали. Эти два человека делают каждый свое дело, которое определяет навеки их судьбу. Один из этих людей из глубины падения восходит на высоту покаяния, обращается к Богу и совершает такой акт любви, о котором сам Господь говорит: «Где только не будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет и о том, что она сделала». Другой из этих двух людей совершает действие противоположное. С огромной высоты, на которую вознес его сам Спаситель, он низвергается в пропасть отчаяния, греха и предательства и находит вечную гибель. Эти два человека, которые проходят перед нашим мысленным взором в богослужении Великой Среды. С одной стороны, это жена-грешница, которая плачет о своих грехах, приходит ко Спасителю, обливает слезами его ноги, поливает их миром и отирает волосами головы своей. Она являет этим такую любовь, которая смущает учеников, смущает окружающих Христа. Ученики возмущены такой тратой мира. Мира — это было драгоценное благовоние, которое стоило очень больших денег. Ученики возмущены. Они говорят: «Зачем нужна такая трата, бессмысленная трата? Она поливает ноги Господа миром. Не лучше ли было продать это вещество и раздать вырученные средства нищим?» А Господь отвечает: «Не трогайте ее, она сделала доброе дело для меня. Она приготовила меня к погребению», — говорит Господь. В эти дни Господь очень часто говорит о том, что с ним должно произойти в ближайшее время. Но ученики этого не слышат и не понимают. И далее как раз Господь произносит эту фразу: «Где только будет проповедано Евангелие сие в мире, сказано будет и о том, что она сделала». Это та женщина, которая возлюбила много, и поэтому простились ей грехи. Из глубины падения она взошла на высоту богообщения. Второй человек — это Иуда-предатель. Будучи одним из 12 апостолов, ближайших учеников Христа, который проповедовал Евангелие, который благовествовал, который совершал чудеса, так же, как и прочие апостолы, которому было вверено Слово Божие, один из тех учеников, о которых сам Господь говорил, что вы сядете на престолах судить 12 колен Израилевых, один из них становится предателем. Он договаривается с иудеями, что он им выдаст Христа за очень небольшую сумму денег, за 30 сребреников, за такую сумму денег, на которую удалось впоследствии купить маленький участок земли. И вот за такую мизерную сумму он предает своего учителя.
Илья Александрович, а как эти литургические темы, помазание женой блудницы Господа и предательство бывшего ученика Иуды, отражены в гимнографических текстах этого дня?
Множество песнопений, множество стихир и тропарей говорит об этом. Одна из стихир на хвалитях: «Егда грешная, приношаши мира, тогда ученик, соглашашися при беззаконном. Овая уба радовавшися, истощающий мира многоценное, сей же чашася продати бесценного. Сия владыку познаваше, а сей от владыки разлучашися. Сия освобождашися, а Иуда раб бываше врагу. Люта есть леность, велия покаяние. Еже мне даруй спаси, пострадавай о нас и спаси нас». В этой стихире очень ярко противопоставляются эти два персонажа. Что сделал один и что сделала другая? Какое противоположное действие совершают они в одно и то же время? В последний или, может быть, в предпоследний день земной жизни Господа Спасителя. «Егда грешная приношаши мира, тогда ученик, соглашашися при беззаконном». В то время, когда грешница приносила мира, чтобы помазать Господа, тогда же ученик Иуда, один из 12, договаривался с беззаконниками. «Овая уба радовавшися, истощающий мира многоценное, сей же чашася продати бесценного». Та женщина радовалась, когда покупала мира за большие деньги. радовалась, что она может это мира источить, пролить на ноги своего учителя. Она радовалась этой трате, потому что в этом выражалась ее любовь. А Иуда старался продать бесценного. Продать самого Господа, продать за деньги Бога, сшедшего с небес. «Сия владыку познаваша, а сей от владыки разлучашися». В этот момент жена, бывшая грешница, узнавала владыку Господа, каков он, она приблизилась к нему любовью и с того дня больше не разлучалась. А Иуда разлучался со своим учителем навеки. «Сия освобождашися, а Иуда раб бываши врагу». Эта женщина освобождалась от своих грехов своим действием, а Иуда становился рабом врагу, врагу рода человеческого, дьяволу. Дальше идут слова, обращенные к нам. «Люта есть леность, велия покаяния». Ужасно, люта леность. Нам необходим труд, чтобы достигнуть желаемого. А великое есть покаяние. «Которое мне даруй спаси, даруй мне спаси покаяние, просим мы, пострадавая о нас и спаси нас». Мы обращаемся ко Господу, пострадавай о нас и спаси нас. Называем Его пострадавшим за наши грехи и просим спасти нас. Кандак великой среды. «Паче блудницы блажи беззаконного, слез тучи, никако же тебе принесох, но молчанием моляся, припадаю ти, любовью облобызая причистие твоей нозе. Якода оставление мне, яко владыка, подаси долгов, зовущу ти спаси, от скверных дел моих избави мя». Паче блудницы блажи беззаконного. Речь идет о нас, о каждом из нас. «Паче блудницы беззаконного я», — говорит каждый из нас. «Слез тучи, те тучи слез, которыми облила ноги Спасителя блудница». Мы никогда не принесли Господу, никогда не возлили к Его ногам слезы покаяния. Но молчанием моляся, припадаю ти. Мы молимся в молчании. У нас нет слез, чтобы оплакать наши грехи. Мы молчим, но просим, припадаем к Нему, любовью облобызая причистие твоей нозе. Мы хотели бы облобызать ноги Спасителя, как это сделала жена грешница. Якода оставление мне, яко владыка, подаси долгов. Просим Его, чтобы Господь подал нам оставление наших долгов, бесчисленных долгов, потому что Он есть владыка, который может подать это оставление. Зовущу ти спаси, я зову ко Спасителю, мне подай оставление долгов. От скверных дел моих избави мя. Такими словами завершается кандак. От скверных дел моих избави мя.
Великую среду, по мысли Типикона, заканчивается Великий пост.
Действительно, Великая среда — это последний день, когда совершается великопостное богослужение. Последний раз мы кладем поклоны с молитвы Ефрема Сирина. Последний раз участвуем в литургии прежде священных даров. Последний раз слушаем кафизмы и чтение четвероевангелия на часах. Все это происходит в последний раз за Великий пост. И поэтому справедливо возникает мысль о том, что среда великая — это и есть последний день Великой Четыридесятницы.
А как же тогда получается? Ведь мы знаем, что Великий пост заканчивается в Великую Субботу.
Те дни, которые следуют после среды, Великий Четверг, Великая Пятница и Великая Суббота, являются самыми значительными днями в церковном году. Это дни Тайны Вечери, страданий и крестной смерти Господа Иисуса Христа и день, когда Господь пребывал во гробе, а душой во аде, Великая Суббота. Это дни совершенно особенные, каждый из них уникален сам в себе. Это не Великий пост, хотя мы почти ничего по уставу не едим в эти дни, потому что те события, которые вспоминаются в эти дни, не позволяют нам этого. Но эти дни уже не могут относиться к Великому посту. Это уже не постные дни. Это цель поста. Это дни, к которым мы шли в течение 40 и даже более дней. Это то, чего мы ожидали. То, к чему мы стремились. Действительно, разрешать пост можно будет только на Святую Пасху, в Светлое Христово Воскресение. Но то, что касается нашего покаяния, нашего аскетического подвига, заканчивается Великую Среду. Великую Среду заканчивается богослужение Великого Поста. О том, что Великую Среду заканчивается Великий Пост, говорит еще один момент. Перед вечерней, перед той вечерней Великой Среды, на которой будет последняя литургия прежде освященных даров, священник просит у народа прощения. Он говорит: «Благословите отцы святии и простите мне грешному, я же согреших во всей жизни моей и во всей святей Четыредесятницы, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами». Священник просит у народа прощения перед вечерней, чего не бывает больше никогда, кроме Великой Среды, и говорит знаменательные слова: «Простите мне, братья, чем я согрешил во всей святей Четыредесятницы». Если он просит прощения за грехи, совершенные в Четыредесятнице, значит, по мысли устава, именно в этот день эта Четыредесятница и заканчивается.
Как мы уже говорили, одной из самых важных особенностей Страстной Седмицы является многочисленное чтение Евангелия.
В Великую Среду, как и в предыдущие дни, Евангелие читается очень и очень много. Оно читается на утренней и на вечерней этого дня. Евангелие продолжает читаться и на часах. На часах читается четвероевангелие, то есть все Евангелие подряд, которое прочитывается почти полностью за первые три дня Страстной Седмицы. Евангелие читается не по началам, не по отдельным отрывкам, как мы привыкли, как всегда это делается в церкви. В понедельник, вторник и среду Страстной Седмицы Евангелие читается именно подряд, от начала до конца, как сплошной текст. И в этом тоже особенность этих дней.
Великую Среду, так же, как и Великий Понедельник и Великий Вторник, поет умилительный тропарь «Се же ни грядет полунощи».
Великую Среду действительно последний раз поется тропарь «Се же ни грядет в полунощи», который пелся и в понедельник, и во вторник. А также в Великую Среду еще раз поется «Эксопостиларий» — «Чертог твой вижду спаси мой украшенный», о котором мы говорили в прошлой передаче, и который поется даже четыре дня — и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг еще будет петься Страстной Седмицы.
Чертог твой вижду спаси.
Также, как мы уже говорили, в Великую Среду отменяется память святых, которые приходятся на этот день. Те рядовые святые, которые должны праздноваться в этот день, переносятся на другие дни.
О памятях святых давно уже не идет никакой речи. С самой Лазаревой субботы церковь отменяет все празднования памяти святых, все службы по Минее и все службы по Актоиху. Ни Актоиха, ни Минеи не будет в службах, начиная от Лазаревой субботы до самой Фоминой недели, то есть больше, чем две недели не будет Минеи в службах. Службы Минеи должны переноситься на другие дни церковного года.
Великую среду Страстной Седмицы последний раз совершается в этом году литургия прежде освященных даров.
В течение Великого Поста литургия прежде освященных даров совершалась довольно много раз. Она всегда совершается по средам и пятницам. Частенько бывает и по другим будним дням Великого Поста. На Страстной Седмице она бывает трижды. Великий понедельник, Великий вторник и в последний раз за этот год Великую среду.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующих наших передачах мы постараемся обсудить богослужение Великого Четверга и последующих дней Страстной Седмицы. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
Глинские старцы на Иверской земле. Передача 7. Сегодня свой рассказ о глинских старцах в Грузии продолжает монахиня Александра. Трое из старцев, владыка Зиновий Мажуга, отцы Серафим Романцов и Андроник Лукаш, в 2010 году были причислены к лику святых.
Господь воцарися в лепоту облечеся.
Господь воцарися в лепоту облечеся.
Облечеся, Господь, в силу препоясася.
Господь воцарися в лепоту облечеся.
Ибо утверди вселенную, я же не подвиг.
Если ты уже предался в руки старца, то ты не думай, что тебе там другой какой-то скажет. Он не такой, он плохой, он не сильный, он не молитвенник, он не... на это не надо. Раз вы уже на волю Божию положились, так молитесь, помолитесь, чтобы Господь вам открыл. И когда уже Господь откроет вам старца, которого вы посмотрите, тогда уже возложитесь на волю Божию. А там нам, конечно, кажется, вот если старец нас благословил то, что мы хотим, то это хороший старец. А если он благословил не так, как нам бы хотелось, то это уже не то, что-то не то, старец, это не то, это все что-то не то.
Сразу. А когда, вот интересно, вы были вот возле святых старцев, старца Серафима, владыки Зиновия, у вас бывали такие мысли? А вот может он что-то не то сказал, может быть он меня не понял, может быть я не так объяснила, вот не послушаться, у вас были такие мысли?
У меня такого не было, потому что я все время ежечасно утром подходила, говорю, владыка, келья еще не открывается, я ждала, когда отец стали благословить, около владыки стою, открыл владыка, владыка, благословите, куда благословите идти? Он благословлял меня. Вечером уже служба, все заканчивалось, я подходила, владыка, куда благословите? Благословлял меня. И так же и отец Виталий, когда благословлял, мы шли, мы не думали, а вот там бы это выполню, потому что это для меня удобно, а это не выполню, потому что это вроде тяжело или как-то. У нас такого не было.
А у вас не было, что вот кажется, ну какую-то нелогичную вещь он благословляет делать, ну вот, ну точно нужно по-другому? Не было?
Ну, были такие вот, был такой момент, значит, когда это и у меня плохо лежало, болело, думали, что она отойдет, все, и, значит, ну, а все время приезжали люди, приезжали, уезжали на Дедубе, и мне приходилось, ну, как-то вот на рынок ездить, встречать, провожать гостей, вот как-то так вот с ними общаться. В какой-то данный момент отец Виталий очень был аккуратным, настолько был чистым и аккуратным. У него вот маленький кусочек бумажки у него не пропадал. Он этот кусочек брал, допустим, конверт, он его с стороны возьмет, заклеит и приклеит, чтобы там, что он написал, или чтобы не приклеилось это. То есть настолько был вот, и приучал нас тоже к аккуратности, к чистоплотности. И вот раз человек аккуратный, то он и в мыслях, и в молитве, и во всем будет аккуратен. Ну, и был такой момент, значит, что в один прекрасный момент он одну из сестер начал, значит, ну, как можно так сказать, распекать. То есть начал ее ругать, что-то там она там не то сделала. Ну, как ругать? Он как одна юродива сказала, он был мирно строгим. Он не кричал ничего, он просто, ну, он когда рассказывал и говорил, то вообще это лучше, вообще земля вот размерзнется и тебя поглотит. Какие там, у владыки, например, Зиновия было самое страшное ругательство, я вам ставлю минус. Вот. Если это минус, то значит, а если два минуса владыка стоит, то это ты уже не человек. Вот такие вот у них были, вот такие вот, как сказать, ругательства были. И вот он стоит, и эту, значит, послушницу, там она монахиня была, и он ей там что-то говорит, ну, а у меня же как у мирского человека стою, думаю, ну, что он к ней придирается? Мысль такая. Он поворачивается ко мне, ну, конечно, я сволочь, я такой, что я вот не даю ей покоя, я вот ее распекаю. То есть полностью слова повторяет, слова известны, те мысли, которые у меня были. И тут же моя одновременно говорит, а ты же не знаешь, что у нее там в уме в голове крутится, видите как.
То есть прозорливость такая.
Такая прям прозорливость,
все
да.
Видел.
Да, были и такие моменты, вот я тоже один раз рассказывал, мы с одной сестрой там, что мы пришли, там жарко было, там что-то там, она говорит, ну что, жарко от жары, там, ну, выпьем там венца. Ну, сели там один тост, там второй, ну, в рюмочку. Она говорит, ой, жара не прошла у меня, мне хочется пить, а все равно жажда у меня. Она говорит, ну, с водой давай я разведу, выпью. Я говорю, я не хочу. Приходим к нему, только открываем дверь. Он бах, он кланяется, от искушения. Одну, вторую рюмку мало, да еще и третью с водой разведу. Все абсолютно слова повторяют. Иногда вот, когда бывал, и чувствовал просто их присутствие. Понимаете, вот такое. Да, вот среди таких мы были, старцев. Но они как милостивыми были. Они всегда говорили, жалейте людей. Относитесь к ним не строго, ну как строго, но как-то ведь сейчас очень люди, можно так сказать, несчастны в духовном плане. Потому что как-то, ну, раньше все-таки твердыня была, старцы были, монастыри и все это пророки. А сейчас
и воспитание
сейчас,
было,
и воспитание было, нет. Да. А сейчас вот эта вот духовность, которая уже вот так. Вроде как и все открыто, и пожалуйста. А вот духовности, и монастыри открываются, и все. Но нет вот того фундамента. Даже веками монастыри стояли, правильно? Это были там уже свои традиции, свое все это было. Все. А сейчас уже это тяжело им, конечно.
А батюшки что-то говорили вот о нашем поколении, о нашем современном дне, вот что будут открываться храмы, что
конечно,
народ в церковь
пойдет?
Конечно,
пойдет. А как же, конечно.
Предвидели
а
как-то?
А как же, конечно, это все предвидели и говорили об этом.
А вот что-то еще говорили, как нам быть, еще, как нам жить.
Этот батюшка Андроний говорил, будь тише воды, ниже травы. а второй говорил: «Знай себя, бойся себя и хватит с тебя». Такие вот короткие такие фразы говорили. Вот это вот у меня, да.
А это правда, как в книжках описано, что все время спрашивали благословение? Вот, ну, буквально на все готовили кушать, и там описано.
Ну да, это уже когда...
Засыпать муку, батюшка, ну, благословите.
Да, ну это так, да, в монастырях так и в Глинской так же было. Просто там старшего спрашивают, так Бог благословит, Бог благословит, Бог благословит.
Ну буквально на каждый шаг?
Ну это так в монастырях раньше. И у нас так же старались. То есть приучал нас к послушанию.
А если человек не слушался, то наказы?
Да нет, ну как наказывали? Пожурят, да и все. А так как наказывать? Я же рассказывала, что он в основном, отец Виталий, старался никаких ни эпитимий не давать, ничего. Потому что если эпитимию давать, значит, надо самому ее выполнять. А я не могу, как я могу человека туда наказать. То есть вот так он входил. Они как-то, наши старцы, больше на себя брали, на себя все это.
А вы видели их подвиги, или это было как-то скрыто от глаз?
Какие-то видели, какие-то в основном старались скрывать подвиги. Старцы всегда стараются скрывать свои подвиги. Ну, все равно, как бы там ни было, все равно это что-то где-то видно было уже. Ну, разные подвиги. Вот отец стали говорить, что все время нас владыка и батюшка Андроний все время смиряли. Здесь там отец Серафим, а здесь владыка и... То есть вот служили они перед ранней литургией, допустим, обходили каждой иконе, тропари, кандак и молились.
Каждой?
Да, как же, ну что это делали, это, на это 2,5 часа уходило.
То есть у них был еще какой-то свой устав?
Вот, нет, вот они, допустим, помолились, да, ночью, да, и время у них осталось, памятники там что-то. И потом идут, иконам прикладываются. Ну, людей же нету, это только они, да. Только священнослужили, только, допустим, батюшка Андроник, отец Виталий. Батюшка Андроник быстрый был. Вот он говорит, батюшка Андроник пока один земной поклон положит, отец Виталий три, а он опять один, а Виталий вернул. Виталий, ты что, живым на небо хочешь пойти? Просто хочу сказать, вот опять же, о послушании. Несмотря на то, что вот такой высоты были старцы, вот отец Серафим Романцов приезжал сюда, а батюшка Андроник был здесь. Он обычно часто находился, вот здесь это называется крестилка у нас, сейчас просвор. И батюшка Андроник там находился между службами. Отдыхал, молился там, людей принимал. И в один, значит, момент приезжает отец Серафим. Это рассказывал отец Виталий. Приезжает нам для назидания, что такое послушание. Приезжает, и, значит, отец у владыки берет благословение. Я пойду с Андроником увижусь. А Андронику до этого сказал, что нету благословения, тебе с ним видеться. То есть вот такое вот, видите, как вот послушание, как бы вот мы выполнили это или нет. И теперь, значит, этому Серафиму вот хочу, значит, это Андроника увидеть. Ну, тот ничего не сказал, владыка, и он вообще мало разговаривал. Тот идет, подходит сюда, подходит к дверям, молитвами святых отец наш, Господи, всевозь наш, помилуй нас. Тот молчит, тот его толканул дверь, дверь закрыта. Тот говорит: Андроник, я знаю, что ты здесь, открой мне дверь. А тот молчит опять. И так тот постоял, обиделся, пошел, владыке высказал, что, значит, вот что ты, и сел и уехал. Видите, вот какое послушание. А наши бы сейчас что современным сказали? А был такой случай, значит, когда уже батюшка Андроник уже отошел ко Господу, все, и он свою, значит, келеницу, у него Лиза была такая горбатенькая, с 18 лет, рядом, еще с Глинской она была. И он их послал на могилку батюшки Андроника, чтобы те земли немножко привезли.
А где могилка батюшки Андроника?
Отца Андроника на Ермогильском кладбище, здесь, от Белийское. Да, от Белийское море, там оно называется еще монашеским кладбищем, называется, много похоронено там всех монашествующих, священников, вот. Они приехали, ну, значит, пришли к могилке, набрали целлофановый пакет земли и привозят. Привозят, отец, как увидел отец Серафим, говорит: это что вы сделали? Я вам земли немножко попросил, и целый целлофановый пакет большой привезли. Если каждый из вас это будет делать, так до крышки гроба докопаетесь, везите назад. И назад привезли землю. Взял там сколько, а назад привезли землю. Вот видите, какое. Вот так. А другие как бы обиделись там что-то. Вот так приучали нас.
А вы не обижались?
Ну, по-разному было. Ну, как-то.
Нет, а, как-то вот, а что помогает
мне
обидеться?
Ну, чтобы так сильно. Кстати. Обижаемся, это вот наши страсти внутри полыхают, поэтому так мы и обижаемся. И я тоже обижалась, а как же иногда такие были. Ну, там около отца Виталия была келеница, это мать Мария, так она и не допускала никого, и такие, в общем, творила. Ну, ничего, слава Богу. Видно, потом-то мы уже узнали, что так, видно, нам надо. А потом, что приезжали, когда некоторые сестры, отец Виталий говорил, вас ко мне по моим грехам не допускают. То есть на себя по моим грехам. А грехи привозили. Вот тетрадь, общая тетрадь, 96 листов. Вот такие, вот столько грехов привозили. Один человек привозил. И вот это, читать это все надо было. Вот и считайте, как это, по моим грехам.
Как была исповедь?
Нет, была общая исповедь всегда. Отец Виталий обычно как исповедовал. Общая исповедь была, а потом каждый отдельно. И обычно, ну что ж, он говорил, ну что ж, я же на пятими не накладываю, не ругаю. Чего стесняетесь грехи рассказывать? Я бы мог вам, бывали такие случаи, когда он мне говорил, я сам буду перечислять. Ну разные же были люди. Я перечисляю твои грехи, ты только говоришь, что ты грешный, допустим, если первый раз. Разные были. А бывали такие, которые он говорил, я могу назвать тебе твои грехи, но ты сам их назови. То есть это уже он смотрел по человеку.
В книжке написано еще, что они очень простые были, что даже нельзя было подумать, что владыка.
Конечно, очень простой был владыка. Владыка очень был простым. Хотя отец Виталий всегда говорил, что у нас владыка непростой, у нас владыка непростой. И действительно, что он просто так, как бы между прочим, говорил. Потом это начинало исполняться через 10, 20, 30 лет. Старцы так говорили, а потом, допустим, вот отец стали много говорит. Просто впитывай, как промокашка, и все, когда уже это исполнится, тогда уже будешь вспоминать.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.